Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте о движении в городе.
В движении.
Яндекс оценивает движение в городе на 3 балла. Это хорошо, потому что пробок практически нет. Есть затруднения на внутренней стороне МКАД между Каширским и Варшавским шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны в районе Капотни на внутренней и внешней стороне. По МКАДу, в общем-то, все. В остальных местах вы проедете очень хорошо. По третьему транспортному кольцу здесь стоит отметить небольшие затруднения в районе Люсиновской улицы. Есть небольшие тоже затруднения в районе съезда на Хорошовское шоссе и на Звенигородскую улицу. Садовое кольцо едет в дежурном режиме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Клишес назвал возможным введение в Уголовный кодекс конфискации за дискредитацию армии. Депутат Госдумы Нина Останина заявила об отмене отсрочки для отцов с тремя детьми. Мы с вами это в начале недели обсуждали, и сейчас уже есть какое-то понимание, что же там на самом деле произошло. Далее мы с вами обсудим, что отмена закона о статусе лидера нации лишит семью Назарбаева привилегий и личной неприкосновенности, заявляет глава Минюста Казахстана. Назарбаев прекращает быть елбасы. И в конце мы с вами обсудим, что в России предложили закрыть детские площадки для педофилов. Но имеется в виду, что людям, обвиняемым в сексуальных домогательствах к детям или в сексуальном насилии в отношении детей, могут посещать детские площадки, школы, сады и оздоровительные лагеря. В «Умных парнях» у нас сегодня программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России, специалист по санкциям Иван Тимофеев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в России могут начать изымать имущество за дискредитацию армии, но нужны изменения в Уголовный кодекс, сказал господин Клишес. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил таким образом покрывать нанесенный ущерб от высказываний уехавших, цитирую, и льющих грязь. Конфискация имущества вполне возможна, так считает глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес. Обсуждение мер против уехавших критиков власти возобновилось после высказывания ряда известных в России людей и, соответственно, теперь продумывают, а как бы дотянуться, как бы этих людей наказать. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько это легко реализуется и какова доказательная база?
Ну, реализуется легко. Как вы видите, что сейчас законы новые, связанные с СВО, принимаются в течение месяца Государственной Думой. Это первое. Второе, доказательная база здесь, ну, к этому отношения не имеет. Если будут введены поправки в Уголовный кодекс, то, соответственно, как бы это будет как бы одна из частей санкций статьи. И, собственно говоря, тогда можно привести аналогичный пример. Наши западные партнеры, тех лиц, которые поддерживают Российскую Федерацию, лично нашего президента Путина, позицию государства по СВО, западные партнеры накладывают арест на имущество наших, соответственно, как бы и богатых людей, и небогатых людей, на имущество организаций государственных, и на физлица. То есть такая практика в мире уже сформирована не нами, а сформирована нашими западными бывшими партнерами. И она, соответственно, является профилактическое для того, чтобы заставить людей выступить против политики своего государства, своего президента. У нас принимаемые законы, предложенные Володиным и Клишесом, они направлены наоборот, на то, чтобы люди поддерживали свое государство, свою политику своего государства, своего президента. Я считаю, что это совершенно логично, правильно. Это адекватный, соотносимый ответ на западные, собственно говоря, санкции и на западные вот действия в отношении наших людей-патриотов.
Но есть ли здесь противоречия, например, Конституции?
Нет никакого противоречия. Я думаю, что какие противоречия могут быть. То есть во всем мире все уже забили... как бы на, извините, все уже как бы отказались от незыблемости права собственности, которое лежит в основе, соответственно, демократических государств, буржуазных государств. То есть те действия, которые были предприняты западными партнерами, направлены были на то, чтобы, собственно говоря, иметь возможность активы эти арестовывать и реализовывать их по своему усмотрению. Тем самым незыблемость частной собственности, мировой принцип, был уничтожен. И я считаю, что следовать с нашей стороны в одностороннем порядке этому принципу тоже не стоит.
Дмитрий Анатольевич, в данном случае предусмотрены поправки в Уголовный кодекс в статью о наказании за дискредитацию российской армии или какие-то еще статьи для этого должны вводиться? Ну и самое главное, вот под конфискацию может кто попасть? Ну то есть, условно, человек просто уехал из страны и говорит, что я уехал, потому что, ну, например, не могу жить в государстве, которое проводит специальную операцию, военную операцию. Или же человек давал интервью, не знаю, или доказано, что он помогает из-за границы вооруженным силам Украины. Как это может выглядеть?
Нет, конечно, здесь речь идет не просто о том, что человек приехал или уехал там, да? То есть речь идет о объективных действиях, которые направлены против, то есть направлены на дискредитацию наших вооруженных сил, направлены на дискредитацию государственной политики в этой области, да? То есть, когда совершаются объективные действия в отношении нашего государства, необъективная критика, фейки, распространение этих фейков. То есть, например, вот то, что вы сказали, там, да, то, что вот сейчас, собственно говоря, речь шла о статье, там, я сейчас не помню, казалось, по-моему, дискредитация армии как раз. Uh-huh. Но вот в третьей части, например, не предусмотрено штрафы, да, предусмотрено только лишение свободы. Тем самым, а, например, люди убежали за рубеж, да, дотянуться до них фактически невозможно, чтобы наказать их там. Можно их объявить в международный розыск, но полагать, что их западные партнеры наши бывшие выдадут нам, соответственно, на территории Российской Федерации, я думаю, что невозможно, даже подключившись на Интерпол. А нанести удар по их экономическому, соответственно, составляющей их жизни, да, квартиры, машины, дачи, что здесь осталось, там, финансовые как бы, счета, то это, в принципе, можно в рамках этого уголовного дела наложить арест, не дать им возможности распоряжаться этим имуществом и, соответственно, реализовать приговор по данному уголовному делу в рамках нашего законодательства.
Но это все касается только тех людей, которые выступают с активной антироссийской позицией? Или, или деньгами снабжает?
Нет, а то... нет. Угу. Конечно, которые объективно действуют на то, чтобы противодействовать нашей политике по, соответственно, реализации цели и задач СВО.
Цели задачи СВО. Ну, то есть у нас же, скажем так, некоторые наши слушатели отмечают, нет ли здесь противоречия. С одной стороны, у нас говорят, что не будет ограничения на выезд за границу, а с другой стороны, постепенно подкручивают гайки. Не получится ли так, что людей, которые непосредственно высказываются, их как бы не так много, и, соответственно, как это все мониторить? Ну, не знаю, СМИ, иноагенты смотреть. А в итоге получится, что просто есть соблазн у государства наказать уехавших за как раз сам факт отъезда.
Нет, ну речь что идет, я о том, что говорит Володин и Клишес. Речь идет о том, что речь идет о тех людях, которые активно, значит, противодействуют нашим целям и задачам, раз, которые пытаются очернить наше государство, нашу армию очернить. Речь идет о объективных вещах, которые уже, в принципе, сейчас описаны в Уголовном кодексе. Но эти лица уже убежали туда. И, соответственно, как бы наказать их невозможно, то есть можно привлечь, возбудить уголовное дело, предъявить обвинение, объявить их в розыск, международный розыск, арестовать их имущество, если как раз эти будут введены санкции этой статьи, дополнение в эти статьи. Ну вот, а это позволит арестовать их имущество, не дать им возможность распоряжаться, и в том случае, если они нанесли ущерб или урон как государству, так и физическим лицам, то по приговору суда взыскать эти денежные средства или ценности, продав их с аукциона. Вот, речь не идет о том, что просто люди убежали или перекрыли кому-то канал выезда из Российской Федерации. Усадьба в отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно, как говорил президент, да? То есть здесь совершенно две разных объективных реальности. Речь идет именно о преступлениях, что в рамках совершенных преступлений еще одна, как бы, возможность наказать этих людей не только через лишение свободы, но и через лишение их собственности, тех денег, которые они заработали здесь, на территории Российской Федерации. которые они здесь, соответственно, получили, и, убежав туда, бросили страну, Россию, своих граждан, и решили, что разбирайтесь, как хотите здесь. Знаете, могу такой пример страну быстро привести. Был такой великий либерал Чадаев, который письма писал, там, да, помните, у России нет будущего, нет прошлого, нет настоящего. Он был такой весь замечательный, там вокруг себя салон собрал. Но он писал императору письмо. Дайте мне, пожалуйста, так как промотал из своего имения мамы, папы и своей сестры, мне государственную должность, желательно не меньше замминистра иностранных дел или губернатора, потому что на меньшие деньги мне существовать невозможно. Вот эти очень люди похожи, которые пьют кровь, соки из нашей страны, которые любят как бы здесь обогащаться, а когда наступают какие-то проблемы или там сложные времена, эту страну бросают на произвол судьбы.
Дмитрий Анатольевич, а вот тот же самый Анатолий Чубайс, например, который покинул пределы Российской Федерации, но так или иначе никак не высказывается. Вот подобного рода люди, высокопоставленные, они попадают под это?
В том случае, если будет, я просто не знаю, возбуждалось ли в отношении Анатолия, а как вы получите, не помню, Чубайса, дело уголовное?
Не было. Вот.
Если не было, то, соответственно, здесь никаких нет к нему претензий. То есть это речь идет о уголовной составляющей взаимоотношения государства и гражданина. То есть человек совершил противоправное действие, которое подпадает под признаки уголовной статьи, и конкретно по то, о чем мы говорим, тогда да, здесь имеет как бы место быть применение этих принципов. Если нет, то просто так эти статьи не применяются.
То есть я правильно понимаю, например, журналисты-иноагенты, которые релоцировались и проводят какие-то эфиры и прочее, вот они могут под это подпасть? То есть они уехали, там какой-то филиал открыли?
Нет. Ситуация, здесь последовательно должно быть обсуждено, этот вопрос рассмотрен, да? Они могут уехать, могут давать там какие угодно интервью.
Или брать интервью у кого угодно.
Да, брать, давать, соответственно, как бы высказываться. Так. В том случае, если их действия не будут подпадать под признаки уголовно наказуемой статьи, то никаких к ним претензий...
А не получается очень широкая трактовка?
Санкций нет, просто оценка есть как бы конкретных слов, конкретных выступлений. Для людей как бы... мы же не каждому человеку разъясняем норму уголовного права, да? Вот человек, я там хотел другого ударить, считал, что это нормально. Я уголовный кодекс не читал. Но это твои проблемы, что не читал. Незнание закона не освобождает от ответственности. Так и здесь тоже журналист или иноагент, который за рубежом пишет о вот таких тонких материях, да, которые на грани находятся, уголовной или нет, там, или административной ответственности, они должны тогда на свой страх и риск и выступать, либо ознакомиться с нормами права. Есть комментарии к этим статьям, есть толкование к этим статьям. И понять, что хорошо, что плохо. И находиться тогда в пределах правовой зоны, и тогда никаких проблем у них, в принципе, не будет.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Благодарю вас. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. То есть трактовка все равно довольно широкая получается. Вопрос оценки и высказываний или оценки деятельности людей. То есть, наверное, если грубо понимать вот эту идею, то если человек уезжает и дает интервью, там, критикует всяческие действия Российской Федерации, может быть, достаточно ли этого, чтобы против него возбудили дело и конфисковали имущество? Или же он, например, должен еще там открыто говорит, а я буду там деньги в ВСУ отправлять? Вот. Или это можно и без этого? Потому что, вот, судя по вашим сообщениям, я вижу, что довольно много людей начинают приводить в пример фамилии известных личностей, которые уехали. Вот. И не забывайте, что есть люди, которые, в общем, в публичном поле особенно не появляются, но про них тоже всякая подозрительная информация ходит. Вот в чем вопрос. Как этим будут оперировать? Слушатель пишет, а напомните, что там Володин сказал, что Клишес его дополнил. Володин сказал следующее. Он называет это законом для негодяев. Пишет следующее. В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат, офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель, понятно, выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом. Согласно законопроекту, законодательству России, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму. Так, установить состав преступления – задача следствия. Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране, находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан, при этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации негодяев имущества в России, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. На совести им это, конечно, не вернет. Как считаете вы, спрашивает Володин. Далее у него, значит, очень много комментариев под этим постом в телеграм-канале. Ну и Клишес говорит, что, в принципе, вероятно введение в Уголовный кодекс конфискации за дискредитацию армии. И здесь, видимо, уже законодатели как-то будут работать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутат Госдумы Нина Астанина сегодня написала, что отменена отсрочка для отцов с тремя детьми. Об этом она сообщила со ссылкой на члена СПЧ Ирину Киркору. Мы поговорили с Ириной Киркорой. Давайте ее послушаем, потом обсудим.
Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Необходимость в этой директиве отменена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Министерства обороны, мы на него надеемся, но он пока еще не начат. Ждем его. Как любой юрист, можно трактовать указ президента по-разному, но в указе говорилось о количественных показателях. Да? Мы несколько раз озвучивали. При исполнении количественных показателей мобилизация завершается. И об этом было объявлено в том числе и президентом, и министром обороны.
Это член Совета по правам человека Ирины Киркоры. К нам присоединяется Дмитрий Кузнецов. Он представитель Комитета Государственной Думы по обороне. Дмитрий Вадимович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, коллеги.
Скажите, пожалуйста, да, как все-таки трактовать вот это решение об отмене отсрочки для отцов с тремя детьми? Ирина Киркор говорит, что вот мобилизации нет, поэтому так это понимает. То есть и отсрочка тогда за ненадобностью отменяется.
Ну, я считаю так, что мы все очень благодарны и ценим наших женщин, что они очень переживательны и, ну, как сказать, готовы обратить внимание на какие-то вопросы, которые могут выглядеть как проблемы. Ну, я пытался сейчас вот как бы войти в документальную часть дела, да, и я понял, что, ну, очень много построено у коллеги Нины Астаниной на то, что вот кто-то где-то сказал, кто-то что-то не сказал, и, то есть, какие-то просто предположения и там какие-то там страхи, фантазии, да. Uh-huh. Поэтому давайте мы дождемся комитета по обороне, 18 числа у нас комитет по обороне, я подниму этот вопрос с коллегами, и дальше я вам отчитаюсь уже, ну, по-мужски, то есть конкретно, с фактами, с документами, с планами, со всем, что мы можем сказать вам. Вот я предлагаю такой вам план.
Дмитрий Вадимович, здесь просто ваш коллега, например, Евгений Попов, он сказал, со ссылкой, правда, на источники в Минобороны, что директива об отсрочке от призыва на военную службу мобилизации для многодетных отцов не отменялась. И в данном случае я правильно понимаю, что есть просто Министерство обороны по каким-то своим причинам пояснений этих не дает. Но потому что, скажем так, вот эти вот, как назвать, слухи или мнения, они же плодятся, потому что нет понимания. Кто-то позвонил на эту линию, 112, говорит, там, 122, прошу прощения, там тоже говорят, нет отсрочки, вот и что делать людям теперь?
Вот как раз работа с пониманием – это наша депутатская обязанность. Угу. Поэтому, еще раз говорю, я и Минобороны запрошу, и в комитете подниму вопрос 18 числа. И если вопрос не рассосется сам по себе до среды, да, то прямо вводить меня в эфир, и в телеграм себя напишу, и все, читаюсь четко, конкретно. Я с вами согласен, что нужно людям давать понимание, объяснение, и чтобы это не, как сказать, из телеграм-канала не настойные люди узнавали, да, а это, так сказать, общение власти с людьми. Я с вами полностью согласен.
Но просто здесь действительно неизвестность, она же рождает тревогу, тем более, что накануне представители вашего комитета заявляли, что хорошо было бы, наверное, сейчас изменить параметры отсрочки предоставляемой. И здесь вот, если в общем говорить не только про многодетных отцов, но вот про них сейчас основное беспокойство. Но параллельно же у нас говорят, что там призыва вроде бы под мобилизацию сейчас нету. Но при этом с айтишниками пытаются каким-то образом договариваться, чтобы они возвращались и не пугались, им всячески льготы выбивать. Кто-то еще пытается. И многое в итоге, оказывается, зависит от личной инициативы руководителя конкретного ведомства, который будет продвигать и, соответственно, бороться за права своих подопечных, или же нет?
Ну, мы живем вот не в мире розовых пони, да, действительно, угу. от личной инициативы и активности руководителей ведомств много чего зависит. Так. Но это касается ведомств, да. Нас-то волнует интересы народа, интересы населения, наших граждан. Поэтому для этого вот есть депутаты, вот нам за это зарплату платят, да. Поэтому если есть озабоченности, переживания, предложения, у меня они же есть, целый пакет, может быть, да. Пожалуйста, сообщайте, предлагайте, спрашивайте. Мы здесь открыты к общению, к диалогу. С обществом абсолютно. Для этого я в Комитет по обороне не пришел.
Да, Дмитрий Вадимович, возникает другой момент. Есть ли понимание, что отсрочки так или иначе нужно отменять? И самое главное, как это объяснять публике, когда с одной стороны говорят, что у нас призыва никакого нету, а с другой стороны постоянно муссируются с подачи ваших коллег даже по Государственной Думе и по Комитету, что где-то что-то надо отменить, где-то что-то надо скорректировать?
Ну, это больше касается даже не вопроса Министерства обороны или ведомства, это касается вообще инновационной политики, которая, к сожалению, у нас, как сказать, хотелось бы видеть ее более качественной, да, на более высоком уровне. Этот вопрос я поднимал на пленарном заседании, мы как-то в Думе стараемся это решить, вот в том числе я как раз занимаюсь тем, чтобы достоверно, качественную информацию предоставлять нашим избирателям.
То есть, получается, нужно дождаться какого числа, вы говорите, 18-го?
Среда у нас, среда будет Комитет по обороне. Ну, я надеюсь, до этого я уже какие-то получу информацию необходимую.
Ага. Спасибо большое, Дмитрий Вадимович. Благодарю вас. Дмитрий Кузнецов был с нами, член Комитета Госдумы по обороне. Все оказывается гораздо более запутанным. Давайте попробуем мы с вами. Вот просто я предоставляю ту информацию, которая у меня есть. Выводы пока делайте сами. Депутат Госдумы Нина Останина говорит, что отменяется отсрочка для отцов с тремя детьми. Она ссылается на члена СПЧ Ирину Киркору. Что пишет Останина? К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваше опасение. Дорогие мои там, подписчики и так далее. Значит, об отмене пункта директивы Генштаба от 4.10.22 об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам Киркора, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью начальника генштаба Валерия Герасимова и нашел подтверждение в ее разговоре с представителем генштаба. Попытки добиться от Минобороны ответа на мою правительственную телеграмму от 30 декабря успехом не увенчалась. У нас были выходные и праздничные дни, заявила Останина в своем телеграм-канале. Далее мы звоним Ирине Киркоре, которая говорит, что она понимает вот эту отмену как, значит, отмену за ненадобностью, так как никакого призыва по мобилизации не происходит. Вот призвали сколько надо, и все. Мобилизовали сколько надо, и все. Соответственно, сейчас никаких нету, и за ненадобностью это отменяют. Но это ее трактовка. Далее смотрим, что говорят депутаты. Вы слышали Дмитрия Кузнецова, член Комитета Госдумы по обороне, он говорит, что пока точной информации нет, официальных заявлений от Министерства обороны не поступало никаких, и поэтому надо дождаться 18 числа, когда уже будет какая-то ясность, ну, по крайней мере, у Комитета по обороне. Далее смотрим заявление Евгения Попова, замглавы Комитета Госдумы по информполитике. Он говорит, мои источники в Министерстве обороны утверждают, что в отношении призыва многодетных ничего не изменилось, никакие директивы не отменялись. Надеюсь, будет и официальный комментарий на сей счет. Тема чувствительная. Вопрос один только остается. Если почему официальное ведомство пока не дает четкой информации? Официальное ведомство – это Министерство обороны. Люди очень загружены, понятно. Но мы понимаем, что неизвестность, она рождает тревогу. И, соответственно, пока возникает информационный вакуум, есть очень много людей, которые желают зла Российской Федерации и тем самым пытаются заполнить этот вакуум всякими своими даже не интерпретациями, а просто вбросами, фейками и так далее. Мне кажется, что в Министерстве обороны это должны понимать и, наверное, все-таки дать пояснение, что там по отсрочкам, у кого есть, у кого нет, кому отменили, кому добавили. Будет лучше всем. 14.30, новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», уже 36 минут. Мы продолжаем программу «Поток», несколько сообщений с пометкой «Срочно». Это заявление пресс-службы Кремля. Владимир Путин поручил к июлю рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами. Также президент к 1 июля поручил рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных. Далее, до 1 мая рекомендовано рассмотреть предложение насчет уголовной ответственности за дискриминацию граждан России, которые за границей живут. А еще в России может появиться механизм выплаты банками компенсации клиентам, чьи деньги были похищены мошенниками. Это поручение президента. Также он поручает представить предложение по освобождению от исполнения воинских обязанностей врачей, призванных на военную службу по мобилизации. Поручает образовать специальный центр реабилитации раненых в СВО и систему их адресного сопровождения. А СКР должен будет провести правовую оценку незаконного преследования общественных деятелей, журналистов, правозащитников на Украине. И кабинет министров правительства, а также власти Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей должны будут решить, как восстановить разрушенное обстрелами ВСУ жилье.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Отмена закона о статусе лидера нации лишит семью Нурсултана Назарбаева привилегии личной неприкосновенности, сообщает глава Минюста Казахстана. Неприкосновенность самого бывшего президента, его честь и достоинство гарантировано другим законом. После отмены закона о первом президенте Казахстана Нурсултан Назарбаев сохраняет личную неприкосновенность, собственно, статус первого президента, но его семья привилегии теряет, говорит Азамат Ескараев. Так, он напомнил, что закон о статусе Елбасы предусматривал гарантии неприкосновенности для имущества и банковских счетов членов семьи бывшего президента. Эти гарантии в случае принятия закона будут утрачены. Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что после того, как закон вступит в силу, можно будет арестовывать родственников Назарбаева, глава Минюста ответил: соответствующие выводы можете делать. Никита Миткович с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какова логика властей Казахстана в отношении Назарбаева сейчас?
Это логика перекладывания ответственности за очевидные накопившиеся проблемы в стране на бывшее руководство. Фактически руководство Казахстана воссоздает в реальности старый советский анекдот про молодого командира и три письма, которые вручает ему предшественник, каждый из которых вскрывается при проверке. Первая рекомендация – это валить все на своего предшественника. Последняя рекомендация, как все остальные отмазки уже исчерпаны, писать три письма для будущего начальника.
Но, Никита Андреевич, здесь же интересен просто феномен, что когда Токаев готовился стать президентом, и, соответственно, вот эта передача власти была, то там, соответственно, и гарантии, и статус, и памятники – и там переименование столицы, а потом, видимо, что укрепился сам статус Токаева, его роль, его ресурсная база стала выше, и поэтому, ну, стоит что, расправляться, хотя, ну, конкурентом Назарбаева, мне кажется, назвать слишком сложно.
Ну, определенную долю власти вплоть до января 22 года Назарбаев удерживал в своих руках, он был председателем Совета Безопасности, в некоторых вопросах оказываясь даже главнее президента. Но нужно учитывать, что речь не об укреплении власти лично Токаева. Она как раз, во всяком случае, до недавнего момента была ослаблена, ему открыто даже не подчинялись многие министры. Речь идет скорее о борьбе за власть внутри правящей элиты, борьбой прозападной партии, протурецкой партии, национальной партии, учитывающей национальные интересы Казахстана. И, собственно говоря, в этой борьбе как раз вот активно используется фигура ослабленного и фактически давно ушедшего на покой президента Назарбаева для того, чтобы возлагать ответственность за те или иные просчеты на него. Не говорить о том, что власть не может решить какие-то проблемы, включая, например, нарастающие национальные противоречия внутри страны, а говорить, что не важно, как их решать, главное, что мы наконец можем говорить, что виноват Назарбаев. Это часть этой вот большой кампании, и принятие нового закона, и обратное переименование столиц, которое стоило их в другую сторону очень больших денег. Все это просто определенная политическая игра.
Но ведь мало попытаться информационно на Назарбаева возложить ответственность за то, в каком состоянии приходит, сейчас находится Казахстан. Ведь из этого следует, что нужны будут что? А посадки где? Посадки будут?
Ну, некоторые родственники Назарбаева, кстати, как раз уже предстали перед судом, руководители старой генерации тоже. Хотя нужно честно признать, что элита осталась во многом той же самой, просто одна внутриэлитная группировка усилилась, другая резко ослаблена, и за ее счет сейчас как раз остальные укрепляют свое материальное положение, перехватывая те или иные экономические активы. Не надо за этим искать какие-то высокие глобальные цели. Это просто тактический ход в борьбе за власть между фракциями. Так было всегда в любой стране.
Но ведь когда снимается неприкосновенность с детей и родственников, это не означает шантаж, угроза, манипуляция в отношении самого Назарбаева?
Шантаж сейчас достаточно бессмысленен, потому что у Назарбаева остались только вот, собственно, накопленные экономические ресурсы его семьи. Большого политического влияния у него нет. Разве что в какую-то совсем кризисную ситуацию он мог бы вернуться, просто чтобы объединить разочарованное общество вокруг идеи лучшего и более спокойного прошлого. Но это только в случае повторения кризиса января прошлого года, причем в более глубокой и терминальной фазе, чтобы он охватывал не только Алматы, но и всю страну. Подчеркну, такой вариант, к сожалению, возможен. Ситуация в Казахстане не очень хорошая. Происходит массовый вывоз капиталов за рубеж, захватившими ключевые активы западными корпорациями. Крепнет, к сожалению, национализм. Вот в этом году у нас будет 3 года картайских погромов, массовых этнических чисток на юге Казахстана, когда там более 10 тысяч человек вынуждены были бежать от погромщиков. Это все достаточно неблагоприятный фон. И я не знаю, насколько Токаев в условиях отсутствия единства и контроля над госаппаратом сможет эти проблемы решать. Назарбаев до определенного предела удобная фигура для того, чтобы все проблемы переводить их обсуждение в русло, кто виноват и началось ли это при Назарбаеве. Но нужно же как-то их решать. Одним Назарбаевым, извините, сыт не будешь.
Но, Никита Андреевич, какой ресурс есть у Токаева с учетом того, что он провозглашал официально многовекторность и плюс пытается позиционировать себя как такой европейско-западно ориентированный политик, видимо, противопоставляя себя Назарбаеву, который, да, там много-много лет Казахстаном руководил, но при этом так и не стал каким-то европейским именно политиком?
Очевидный путь и ресурс для решения многих проблем. Это те самые незаконно присвоенные в 90-е годы нефтегазовые активы, которые сейчас находятся под контролем западных корпораций.
Так.
Казахстан имеет все юридические права оспорить передачу этих активов в суде, признать ее коррупционной и незаконной, и, соответственно, восстановить контроль и над ними, и над капиталами, которые поступают в результате экспорта газа и нефти. Сейчас они, по сути, выводятся в Люксембург и Вашингтон, в иностранные банки, из-за чего у Казахстана не хватает капитала просто даже для ремонта отопительной системы в стране, из-за чего в ноябре произошел страшнейший кризис. Да. Десятки тысяч людей в разных городах оказались фактически отброшенными в Средневековье. Но для того, чтобы пойти на этот шаг, в общем-то, юридически корректный, такая его необходимо не только отказаться от провозглашения многовекторности в отношении держав-колонизаторов, то есть США, Великобритании и других подобных стран, но и вступить в борьбу с проамериканской партией в собственной элите. А там достаточно крупные фигуры, которые открыто получают финансирование по линии различных фондов, при этом занимая государственные посты. Это, например, госсекретарь Карин, спикер парламента Кашанов, бывший уже там, по счастью, министр просвещения Аймагомбетов, которого вот как раз в январе отправили в отставку, и как раз пошли в разговоры, что, может быть, наконец Токаев решится на серьезную борьбу за национальный суверенитет, уберет иностранных наемников из власти. Но, повторюсь, пока прошло слишком мало времени, я к этому отношусь очень и очень настороженно. Потому что Токаев, к сожалению, пока не проявил себя как сильный борец за суверенитет страны, и я не знаю, сможет ли он себя в этом качестве проявить даже вот после прошедших в прошлом году выборов. которые на самом деле вручили ему всю полноту власти на достаточно длительный срок.
Россия будет вступаться за Назарбаева, с вашей точки зрения?
Понимаете, России вряд ли имеет смысл вступаться за Назарбаева, потому что это, ну, действительно, вот внутриказахские дела. Это, безусловно, было бы, ну, наверное, неправильно и негуманно сейчас пытаться арестовать и судить Назарбаева, очень пожилого человека, который как умел, как мог, справлялся в 90-е, в период распада Советского Союза, против которого он, кстати, выступал, за то, чтобы вот казахский народ, который оказался под его управлением, жил, ну, лучше, чем мог. Чтобы хотя бы уровень жизни совсем не скатился вниз. Делал, что мог, что умел, лучше многих, учитывая, что вот на примере Таджикистана и Грузии мы знаем, что вообще был сценарий раскола страны, гражданской войны, массовых жертв. И вот с этим этого Назарбаев избежал. Россия, может быть, будет призывать к какой-то большей сдержанности, но, естественно, подменять собой власть Казахстана мы не можем, потому что это означает автоматическое принятие на себя ответственности за все, включая вот те самые коммунальные катастрофы.
Спасибо большое, Никита Андреевич. Благодарю вас. Никита Миткович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России педофилам могут запретить посещать детские площадки, школы, детсады и оздоровительные лагеря. С такой инициативой выступили в МВД, разместив законопроект на портале проектов нормативных правовых актов. Интересно, здесь, конечно, вопрос возникает, что суд может устанавливать ограничения для судимых за подобного рода преступления. Ну, например, ходить в кафе, в рестораны, где продают спиртное, выходить из дома после определенного времени, посещать различные мероприятия, но закрыть судебное решением вход в места массового пребывания детей на практике сложно. Это, правда, в пояснительной записке говорится. То есть есть идея, а как ее реализовать, это большой вопрос. Поэтому в МВД предлагают новый способ профилактики преступлений против детей. По сообщению СМИ, до 13 января будет идти как раз общественное обсуждение законопроекта. Тут, в частности, говорят, что вот эти вот браслеты можно надевать этим людям, и, соответственно, эти браслеты будут передавать информацию на какой-то общий сервер, видимо, в МВД, и если увидят, что человек идет как раз рядом с этой детской площадкой, он, видимо, будет пикать и давать тревожный сигнал. Игорь Нестеренко с нами, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог МВД. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Насколько эта мера действенная, с вашей точки зрения?
Ну, это мера недейственная, и она иллюстрирует то, что в системе МВД России люди не собираются заниматься борьбой с педофилией, не собираются честно выполнять свой долг по защите детей в нашем обществе от педофилов. Mm-hmm. Это называется очень просто. Все, кто прочитал этот закон, или этот будущий закон,
да, проект.
Понимают, что вроде как милиция отчиталась, что-то вроде сделала, все здорово. Но если министр внутренних дел может отчитаться перед обществом, что этот закон выполним, то я как минимум Пушкин. Это издевательство над нашим с вами обществом. Понимаете, всему обществу показали, как Ксюша Собчак брала у педофила, который сидел 17 лет за изнасилование 3 женщин и держал их в подвале, да? У него брали интервью, над обществом смеялись. А что у нас теперь Министерство внутренних дел тоже смеется над обществом подобного рода законами?
Игорь Владимирович, а он недейственный, ну, наверное, можно...
А что вот совсем?
Совсем недейственный. Игорь Владимирович, а что может подействовать? Ну, то есть какие ограничения?
Ограничения одни. У нас существует в России законодательство, которое предполагает решение суда. Любой человек, который освобождается из мест лишения свободы, он попадает прежде всего в суд. И суд предопределяет, как административный надзор будет за данным человеком. Угу. Суд может сказать, не выходите из квартиры. Имеет право, да, это должно исполняться.
Так.
Он должен сидеть дома с 8 утра до 14 дня. Он может дальше гулять. Суд предопределяет все. Поэтому то, что вы сейчас читаете, наши уважаемые радиослушатели читаете, наша вся страна, это издевательство называется, по-русски говоря. То есть вот, по большому счету, я лично знаю начальника, руководителя службы собственной безопасности МВД России, генерала Макарова Александра Ивановича. Ну, в конце концов, может, это обратит внимание на вот этих вот людей, которые делают из МВД просто посмешище. Просто... Понимаете, любой человек, который понимает, что написано, они должны осознать, что над общество будет смеяться над ВД скоро в голос.
Но, смотрите, Игорь Владимирович, многие как раз приводят в пример практику в европейских или в американском государстве, где за педофилом, за человеком, осужденным по таким статьям, идет слежка, его отслеживают, и на него надевают какие-то браслеты, и, соответственно, по спутнику определяют, там он ходит или не там он ходит. Хотя в условиях интернета, честно говоря, мне кажется, никакой браслет не может защитить детей потенциально от того, что там им педофил не встретится.
Давайте опустимся на бедную землю. У нас людей в системе МВД уже сейчас не хватает. У нас сейчас про какую-то слежку говорить невозможно. У нас реально просто выдают желаемое за действительное. Давайте вспомним, что мы все должны общество защищать детей и женщин. И благодаря этому наше общество имеет право на будущее жить. А вот те, кто пишут подобные роды закона, они не понимают этого, они не собираются. Они никогда не смотрели в глаза педофилу, который дает исповедь, как он убивал ребенка.
Угу.
Вот и все. Понимаете, то есть это не переживать по-другому, это не осознать. То есть этим людям совершенно наплевать. И все эти вот придумки, идеи с браслетами, с решками, это полная глупость.
Но вас бы спросили, Игорь Владимирович, вот давайте, вот вам план из 5 там, или 10 пунктов. Что делать, чтобы хотя бы рецидивистов не было?
Создание колоний для педофилов, содержание их после осуждения в отдельных резервациях и колониях. Решением суда. Точка.
На всю жизнь.
А подождите, вы готовы, лично вы, как вот ведущий радио...
Так нет, я вас спрашиваю как раз. Я вас как раз спрашиваю.
Вы готовы, что ваш педофил будет освобожден через 15 или 17 лет, и потом он дальше будет гулять? Оно не лечится.
Угу. Поэтому если попался...
Готов к тому, чтобы их ребенок встретился с педофилом, который отсидел через 10 лет, и он на свободе? Он же что сделает? Он же потом дальше будет продолжать то, что он делал, потому что он уже получил свое за то, что он был наказан. Ну, понимаете, да? То есть он получил наказание, дальше надо компенсировать.
А химические это, вот эти вот все какие-то уколы, давайте сделаем, не работает.
У нас из зон зэки убегают, простите.
А тут уколы
у
какие-то делают.
У нас из Красногорска убегают люди, которые убивают людей из арбалета.
Да.
И МВД их отпускает или не отпускает. Как там оно сложилось? Рассказали всем, нет?
Там, я уже не помню, честно говоря, подробности этой истории с арбалетом. Не могу знать.
Да, но тем не менее, людей выпустили практически.
Угу.
И вы хотите педофила вас оставить на свободе? Ну, может, хватит заниматься глупостью, а мозги включим?
Понятно. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Благодарю вас. Игорь Нестеренко был с нами, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог МВД. Говорит, это не лечится, единственный способ – это был пойман за надругательство над ребенком. Отсидел срок, а потом в резервацию. Все. Без права, без права на передвижение. 7373-94-8, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, какие меры действенные? Давайте так, вы говорите, что да, то, что предлагает Игорь Нестеренко, это единственный действенный вариант. 7373-94-8, телефон прямого эфира. 7373-94-8. 134-21-35, вы говорите, да, резервации и все. То есть жесткий срок, а потом без права покидать определенную резервацию, а пусть там педофилы и живут друг с другом. 134-21-35, 134-21-35. Вам кажется, что технически вот эти вот исправления проблемы или защита детей как раз от педофилов при помощи вот всяких технических устройств, это, в принципе, тоже действенная какая-то тема. Какие-то браслеты, какие-то камеры, какие-то запреты туда ходи, сюда не ходи. Этого достаточно, говорите вы. 134-21-36. Еще. Может быть, установить камеры, связанные с нейросетью, с возможностью распознавания лиц, имеющихся в базе и датчики движения в сторону детских площадок. У нас лучше алгоритмы распознавания, Адам говорит. Ну, а дальше что? Вот, послушайте, детских площадок неимоверное количество. Такого количества нет сотрудников правоохранительных органов, которые бы что, кого посадить туда? И вот проходит человек, который отсидел срок. И вот, допустим, он с этим браслетом, и он попадает в поле зрения этой камеры. Дальше что должно происходить? А на район работает один экипаж ППС. Вот один. И участковый в бумажках закопался. И вот что делать? А при этом параллельно еще на дежурный телефон звонят. Вы знаете, у нас там в какой-то квартире шум. Там кричат, убивают, убивают. И вот и что делать? Понимаете, плюс нет, невозможно снабдить все детские площадки этим. И потом, почему в них все упирается? Даже если, допустим, кто-то что-то придумает, чтобы к детским площадкам не подбираться. Педофил что, не может подкараулить ребенка где-то в другом месте? Шариться будет только по детским площадкам? А дальше никуда. Ни в подворотне, ни в переулке, ни в каком-нибудь, я не знаю, в парке каком-то что-то. Там нет? Как это сделать? 7373-948, давайте вас послушаем. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня Дмитрий зовут. Я тоже в органах в свое время работал.
Да.
Вы знаете, я согласен полностью с товарищем полковником. Угу. Только таким образом нужно действовать. Другие методов, они не действуют.
Есть ощущение, он... честно говоря, что ничего не действует, правда. Поймали педофила, вот и закрыть все его на всю жизнь.
Да, я считаю так, да. А лучше вообще исключительную меру наказания можно применить в исключительных случаях.
Ну, это тоже обсуждали, помните, неоднократно, да.
По-другому с такими людьми нельзя разговаривать. Это же не люди, по сути. Это, ну, мое мнение, это звери. Это нечисть какая-то просто. Ну, как можно... Я даже не могу...
Ну, понятно, да. 7373948. Говорите, что резервации самый действенный вариант. А, примеров много за последние годы. Так, браслет с миной подошел к детскому саду, оторвал ногу, говорит Дмитрий. Какой радикальный способ предлагается. Еще отслеживание преступников – это хорошо, но вот к разности не надо. Мы знаем, как часто наше правосудие ошибается. Девочки с мамашами обвиняют человека, его закрывают, говорит Настасья. Вы понимаете, по-моему, случаев, когда девочки с мамашами обвиняют человека, его закрывают, их несравнимо меньше, чем случаев, когда какие-то люди крадут детей, понимаете, или заманивают к себе детей и совершают над ними сексуальное насилие. Понимаете, этих случаев гораздо больше. А к вопросу девочки с мамашами, это вопрос уже работы правосудия как раз. И не нужно говорить, что, ну, вы знаете, у нас бывает такое, поэтому давайте не будем ничего делать. Ну, тоже согласитесь. 7373-94-8, давайте еще кого послушаем. Несравнимо меньше, у этих людей тоже жизнь одна, говорит проводник. Ну, так, девочка хотела уехать из деревни, и дедушку своего обвинила, потом дала заднюю, а уже никак до сих пор сидит, говорит Валерий. Слушайте, товарищи, вы вот, правда, мы с вами говорим про историю того, как защитить детей от реальных педофилов, а вы начинаете говорить о том, что вот, вы знаете, был случай где-то там в каком-то населенном пункте, что кто-то кого-то по ложному доносу обвинил, и, соответственно, жизнь этому человеку испортили, и все. Это система, система. Но согласитесь, работать с, скажем так, снабдить детские площадки камерами, это довольно сложная история. И построить систему отслеживания передвижений педофилов, наверное, тоже сложная история. Резервация кажется несложным. Но вопрос работы правоохранительной системы целиком и полностью. Вот история с браслетами, давайте снабдим все площадки, это, кажется, имитация. И вы слышали господина Нестеренко. Он говорит, не имитация, это резервация. И все. А, соответственно, чтобы никого не сажали по ложному доносу, это вопрос эффективности работы сотрудников правоохранительных органов и судов. Вот. Но говорить о том, что мы не будем, потому что там кого-то, ну, люди, которые, понимаете, потеряли своих детей из-за деятельности, из-за преступлений, вот, или дети, которые выжили, но при этом у них на всю жизнь чудовищная травма осталась, мне кажется, они с вами не согласятся. Тем более речь идет о людях, которые примерно точно понимают, когда этот человек выйдет из колонии. И что он будет потом делать, это никому не известно. 15 часов новости и продолжим.